Приветствую, братья и сестры, друзья, гости Церкви Божьей. Мы собрались прежде всего для того, чтобы свою земную жизнь соразмерить, соотнести, сравнить с тем, что мы называем Божьей волей. Божья воля в жизни человека – это вот как раз тот смысл, который вдохновляет. Это тот смысл, который настраивает и дух, и душу, и тело, все человеческое естество на эффективную жизнь. Это понимание, как в своей жизни исполнить Богом предназначенное дело, свое предназначение пред Богом. Поэтому воля Божия для нас открывается по мере того, как мы проходим путь. Вы знаете, когда мы... Кто ездит ночью на машине или на автомобиле, мне приходится часто ездить, возвращаться поздно с работы. Можно проехать 100, 200, 300 километров с включенными фарами, которые освещают максимум 15, 20 там, метров впереди. То есть не обязательно видеть всю картинку, достаточно видеть перед собой вот эти 20-30 метров, и знать направление, да, по каким дорогам ехать, чтобы приехать домой. Вот так и воля Божия. Четкое понимание нам нужно постоянно, на ближайшие дни, на ближайшую перспективу. И понимание, конечно, по какой дороге, по каким путям ехать. Именно поэтому, когда мы воссоединяемся с церковью, мы с душой своей сравниваем, мы чувствуем, действительно ли я на пути понимания воли Божией, или я иду по полям, по лесам, по болотам, или знаете, бывает, как в жизни, пойти по прямой, оно короче, но там дороги нет, и поэтому получится всегда длиннее и грязнее, да? Поэтому иногда мы едем по дороге, она требует большего затрат по расстоянию, скажем так, по дороге ехать 30 километров, а по прямой может быть 20. Но если ты пойдешь по прямой эти 20, то ты затратишь больше времени, а может быть и не дойдешь, а может и заблудишься по пути. Лучше ехать по дороге, это быстрее, чище, эффективнее. Так и здесь, знаете, пути Божьи. Пути Божьи. Есть написано пути, которые кажутся человеку какими? Прямыми. Но конец их – путь к смерти. Я как-то решил срезать по прямой. Вот. Пришлось разворачиваться, потому что там дорога, а потом только направление. Ухабы, ямы и грязь. Так и здесь, когда мы соприкасаемся с церковью, мы, во-первых, сравниваем. Я действительно иду по дороге, которая Богу угодна. Моя жизнь, она на путях Божьих. Но еще при этом важно понять слово для себя, слово для сердца. Это как вот откровение воли Божией на ближайшую перспективу. Это фары автомобиля, которые освещают путь впереди. Сегодня мы поговорим об откровении, которое Господь Иисус явил в общении с Петром. Петром, которого мы знаем апостолом. Петр, который был рыбаком, Петр, который был, можно сказать, менеджером рыбацкого хозяйства, артели рабочей. Петр, который с самого начала выделился как лидер, как очень активный человек. Петр, который, как потом оказалось, был семейным человеком, у него была теща, которую исцелил Иисус. А раз была теща, то, значит, была жена, но они так скромно и не упоминаются, да? Упоминается о теще Петра в Евангелии, теще, порадуйтесь. Вот. Это был человек, который был быстро на подъем, но был такой горячий, то он учил Христа, Христос, не надо тебе на крест идти, и получил в ответ суровое, но прямолинейное обличение, отойди от меня, сатана. Это был Петр, который готов был драться за Христа, в буквальном смысле воевать, но когда его прижали обстоятельства, сам не ведая как, трижды отрекся от него. И вот, пережив распятие Христа, пережив горечь потери Христа, услышав весть о воскресении Спасителя, он первый бежит ко гробу. И вот мы читаем из 21 главы Евангелия от Иоанна историю, когда Христос явился к нему воскресший, то есть уже новый Христос. Вы знаете, вот это так похоже мы на то, как мы воспринимаем Бога в жизни. Мы, может быть, с детства слышим о Боге, мы живем в стране, которая, имеет богатое православное наследие, православную культуру. И о Боге говорится периодически. Праздники говорят о Боге. Слава Богу, мы Рождество сейчас празднуем, а не Новый год. Да, атеистические режимы пытались выхолостить христианский смысл из истории, из праздников. И поэтому долгое время учили народ праздновать Новый год. Но Новый год без Христа не имеет смысла. Новый год мы празднуем со дня Рождества Христова, поэтому Новый год — это такая атеистическая версия Рождества без Бога. Но мы празднуем Рождество, мы празднуем Пасху. То есть о Боге люди слышат. И у них формируется свое мнение такое, такое вот религиозно-культурное. Вот есть где-то Бог, там церкви, это хорошо, это нравственно, это, наверное, правильно. Но как меня это касается, многие не понимают. Есть восприятие Христа до распятия. Христа воспринимали как учителя, как одного из многих, как хорошего чудотворца. Но в нем не видели Спасителя. И только когда они пережили распятие Христа, после воскресения Христа, ученикам явился новый Христос, живой Христос, личный Христос. Вот это нужно каждому. Нужно каждому пережить личную встречу со Христом. Первый разговор, который состоялся у Христа, у воскресшего Христа, с обновленным Петром, записан как раз в Евангелии от Иоанна. Давайте мы прочтем в 21 главе Евангелия от Иоанна с 15 стиха и ниже. Причем произошла эта встреча тоже так интересно. Когда Петру все надоело, и он запутался в том, что происходит, он сказал: «Пойду ловить рыбу». Ну, его артель сказал: «Ну и мы за тобой пойдем». Они пошли ловить рыбу, потому что нужно было есть, потому что нужно было работать, как мы с вами понимаем, не понимаем что-то в жизни. Но есть вещи, которые нельзя откладывать. Нужно утром вставать, идти на работу, приводить себя в божеский вид. Вот. Нужно браться за свое дело, потому что это твоя ответственность. Нужно растить детей, кормить, поить, нужно работать, зарабатывать, покупать, делать, ремонтировать. Есть жизнь, это твоя и моя ответственность. Вот и Петр пошел к своей лодке ловить рыбу, но в этот день не заладилось. Не заладилось у них. Вот, как мы читаем, закинули сеть, ничего не получилось. И только после того, когда им явился человек, напоминающий Христа, они закинули там, где нужно, и вытащили много рыбы. И вот, когда они пристали к берегу с богатым уловом, там встречает их сам Иисус. Причем он уже приготовил им покушать, заметьте, да? Он не с проповеди начинает, а понимает человеческие потребности, так сказать, мужские слабости. Сначала надо поесть, а потом и слово молвить. Сестры, обратите внимание, да? Вот, а не наоборот. Даже духовное слово лучше ложится в душу, когда насытый желудок. Вот. Иисус, написано в 13 стихе, приходит, берет хлеб и дает им также рыбу, да? А потом уже слово молвит. 15 стих. Когда же они обедали, они просто сели покушать. Вы знаете, вот я представляю вот эту немую сцену. Вот они в своей работе, их находит Иисус. Представьте, если Иисус придет к вам на вашу работу, когда вы не успеваете сделать заказ, когда там ваши ученики там кричат, когда начальник недоволен, когда вы собой недовольны, когда день не заладился. И вот приходит Иисус. В каком состоянии Он вас застанет? Не знаю. Когда я вспоминаю некоторые свои дни, думаю, лучше бы не приходил. Что мне самому не нравятся эти состояния или эти дни. Но Христос посещает нас в любое время. И вы знаете, вот как раз, так как Он Бог живой, Он посещает нас в нашей жизни. К этому надо не просто быть готовым, а просто надо жить с Богом в душе. Едите, вы пьете, иное что делаете, все делайте во славу Божью. Но в этот раз Он пришел их, посетил, и Он им не проповедует, Он садится с ними, кушает. А Петр-то понимает, Он понимает, ему стыдно. Он отрекся от Него. Он разочаровался, он просто устал и пошел делать то, что он умел делать, ловить рыбу. И вот Иисус его тут находит, они кушают. У них много У Петра много невысказанного. Это, можно сказать, первая такая встреча нормальная. Как знаете, мы с вами встречаемся, видимся, но так, чтобы сесть поговорить, порой проходят месяцы, и времени нету, нет возможности, да? Мы вот так видимся, встречаемся, приветствуемся, но вот так, чтобы сесть, покушать рыбу или еще что-нибудь приятное. И просто поговорить, это бывает нечасто. Вот после воскресения только на третий день такая возможность была у Петра. И вот когда они покушали, трапезничали, когда они обедали, мы читаем, Иисус говорит Симону, Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Остановимся пока здесь. «Любишь ли ты меня?» Естественно, ученики понимали, что заповедь, установленная Христом, является наиглавнейшей. «Возлюби Бога и ближнего своего». А когда Христос является и Богом, и ближним, то в нем сосредотачиваются все заповеди любви. «Любишь ли ты меня?» И как Бога, и как ближнего. У меня вчера было занятие с одной из групп в нашем институте. Мы там затронули тему любви. И в который раз я убеждаюсь, как противоречива натура человеческая. Друзья, кто не знает, что такое любовь, поднимите руку. Кто никогда не переживал любви, не чувствовал любви. Кого никогда не любили. Илья, ты хочешь руку поднять? Все мы с вами знакомы с этим, а что это? Для кого-то это чувство, для кого-то это состояние. Но любовь это больше, чем чувство, состояние. А что такое любовь для тебя? А что ты называешь любовью? Любовь это когда что? Или любовь это когда-когда? Что такое для тебя любовь? Есть какие-то версии? Любовь – это восторг от радующегося ребенка, тоже в том числе у матери, да. Что такое любовь? Любовь – это что-то, что я получаю, любовь – это что-то, что я отдаю, любовь – это когда тепло, любовь – это когда хорошо, любовь – это когда радостно. Но ты можешь мне не говорить, а скажи себе, как ты, когда ты понимаешь, что это любовь, что это добро, когда что? Наверное, когда, как правило, когда к тебе проявляется позитивное внимание, доброе дело, доброе расположение, и благодаря этому ты чувствуешь себя любимым, то есть ценным, важным. А что значит любить Бога? Вы знаете, любить Бога – это похоже, но намного больше, чем проявлять любовь в человеческих отношениях. Любить Бога, это тоже у каждого своя теория, что значит любить Бога. Как мне один неверующий человек так искренне сказал, как я могу любить Бога, я его не вижу, он что, человек, чтобы его любить, да. Вот. Но, кстати, те люди, которые умеют любить, они и быстрее доходят до Божьей любви. Любить Бога, это по меньшей мере любить то, где Он находится. Любить Его церковь, любить Его Слово, да. Идем в слове. Любить, встречаться с ним в молитвах. У вас бывало такое, что вы любите человека и бегаете от него? Нет. Если вы любите человека, вы рады встрече с ним? Если не получается, ищите возможности. А если христианин бегает от молитвы, ему некогда молиться, то он не любит молитвы, да? Кто любит Бога, тот любит уединение с ним. А более того, это не просто любить, читать, быть в церкви и молиться. Это получать для души то, что ты получаешь от общения с любимым человеком. Ощущение добра, понимание добра, чтение слова и уединение помогает нам понять добро от Бога, принять. Это осознание ценностей своей. Ну вот то, что ты подразумеваешь под любовью. Видите ли, друзья, понять, что для тебя любовь, очень важно. Потому что это твоя концепция любви. И если она неправильная, то ты неправильно будешь воспринимать Бога. Но на самом деле Божья любовь проявляется к нам прежде всего в том, что Он ищет нашего блага и делает все, что приносит нам радостный, благословенный, счастливый, полезный результат в нашу жизнь. И, конечно же, он и проявляет и то, что мы называем чувственной любовью, и поддерживает нас, и успокаивает, и понимает, и терпит, и так далее. Вот Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Но там есть еще одна фраза: «Более, нежели они». Вы знаете, на первый взгляд создается впечатление, что Христос сравнивает: «Ты, Петр, любишь больше, чем другие ученики?» Но только после разговора с одним очень, ну, таким образованным профессором богословия и знатоком греческого языка, его зовут Джей Шеннер, он преподавал мне древнегреческий в свое время в семинарии, это уже было давно, но меня поразила его интерпретация. Он указал на маленькое расхождение в переводе тексте. Вот тут местоимение «они», оно в принципе переведено правильно, но не вдаваясь в особенности перевода, здесь можно авторитетом сказать, что греческое слово, которое в нашем переводе переведено как местоимение «они», может быть также переведено местоимением «это» во множественном числе. Причем это не как одно что-то, а вот все вот это. Ну, есть такие особенности, когда одно слово имеет два разных перевода. Например, в русском такое есть слово «брак». Оно означает что-то очень хорошее или что-то очень плохое. Читайте в контексте. Или мы ехали по дороге в церковь, и там вывеска «Лечу». Я думал, это туристическое агентство, а это аптека. Реклама, да? Заметьте, слово «лечу» в контексте. Вот так и здесь. И, судя по контексту, здесь есть все основания перевести этот текст так. Христос говорит не про людей, любишь ли ты больше, чем другие. Он показывает на сети, на дело свое, которому Петр... Почему? Потому что Петр был в Иерусалиме, там, где распяли Христа, там, где нужно было ожидать откровения, но он это все оставляет и возвращается к своему делу. Оно так бывает, друзья, когда нас постигает разочарование, например, новый проект не получился, или новые отношения не сложились, или работа, там бизнес начали, и он завалился, мы думаем: пойду ловить рыбу. В смысле, буду делать то, что я умею лучше всего. Мы возвращаемся к тому, что у нас получается лучше. Или мы возвращаемся к тем людям, которые, несомненно, нас примут. Мы возвращаемся немножко в свое прошлое. Петр ушел, потому что, по крайней мере, в этом любимом деле он находил какое-то успокоение. Ловить рыбку, продавать ее, кушать. Вот. Ну, некоторые мужчины так любят рыбу, что готовы ловить ее чуть ли не в луже или не в канализации. Вот проезжаю мимо прудов, там 10 на 10, только ледочком там подернулась гладь, а он уже совсем снаряжением, чуть ли с удочкой. Там важна не цель, важен процесс. Я как-то попробовал, ну так, чтобы понять вот содержание. Мне, дальневосточнику, который ловил рыбу руками, горбушу, с очком вот так сразу, знаете, вот я когда посидел 2-3 часа и поймал 2 пескарика, у меня сразу эквивалент, что я мог за это время сделать, что я не сделал. Вот я, к сожалению, вот, ну, не созрел, чтобы понять романтику этого состояния. Но вообще это действительно, вода успокаивает, природа успокаивает, и многие любят сам процесс, а не результат. Вот, и многие мужчины тянутся на рыбалку, потому что там на непонятном сознанию языке все-таки природа, через природу Творец касается их. Оно успокаивает. А для мужчины очень важно уметь успокаиваться. Почему алкоголизация касается прежде всего мужчин? На мужчине большая ответственность в нашей культуре. Он ответственен за многое, он защитник, он добытчик. Вот, и многие расслабляются как? Выпивкой, алкоголем. Потому что не знают Бога, не знают Божественного. И, в общем-то, общение с природой – это одна из форм, если, конечно, ее тоже не превращают в попойку. Но вот Петр, как и мужчина, пошел ловить рыбу, вот, на рыбалку. Это для него было важно, ценно, но Христос, обращаясь к нему, говорит: «Ты любишь меня больше, чем все вот это». Тот говорит: «Ты знаешь, что я люблю тебя». Заметьте, Иисус говорит: если ты любишь, то что делай? Паси агнцев моих. Агнец – это маленькая овечка. Паси маленьких овец моих. И здесь Христос сказал простую, но важную фразу. Если ты хорошо относишься к Богу, хорошо относись тех, кто мне дорог. Любишь Бога, любишь быть с Богом, паси моих овец. Что значит пасти? Что делает пастух? Друзья, пастух не кормит с ложечки каждую овцу. Он даже не гладит каждую овцу и, наверное, не говорит с каждой из них. Но он направляет их, где покушать лучше. Он ведет их как раз на хорошие пути, к воде, к еде. И только если есть опасность, он тогда их защищает. То есть это посильное участие в жизни беззащитных. Это направить, поддержать кого? Вот тех, кто является овцами Божьими стада. Спешите делать добро. Давайте будем делать добро, говорит апостол Павел, наипаче своим по вере. Иисус как будто не слышит его слова. Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Что чувствует Петр после этого? Зачем он меня спрашивает второй раз? Я вроде ему ответил. Но Христос задает второй вопрос. Вы знаете, иногда Господь нам говорит трижды и четыресты, потому что с первого раза мы говорим не то, что думаем, а то, что положено. Любишь молиться? Да. Любишь читать Библию? Конечно. Надо ходить в церковь? Да. Но когда предоставляется возможность, мое сердце уводит меня от церкви. Молитвенной жизни нет у человека, слова он не знает. То есть мы привыкаем отвечать правильно, но нечестно, так как нас учили. Да? Поэтому порой Господь, когда спрашивает дважды и трижды, Он может спрашивать. Знаете, одни и те же уроки могут быть 2, 3, 4 раза, пока не дойдет до сердца. Что тебе важно в жизни? Что ты действительно ищешь в Боге? Что ты действительно хочешь от Бога? О, я хочу спасения, вечной жизни, я хочу мира во всем мире. Но когда человек задумывается, он говорит: я на самом деле, я хочу, чтобы все было и ничего за это не было. Вот примерно так картина жизни. Вот, ничего не делать, почивать на лавры, есть, пить, отдыхать на диване, но чтобы все вокруг вертелось, вовремя приходило, уходило, ну и, конечно, достаток, прибыток. Вот. На самом деле, друзья, многие люди живут, умные, образованные люди, но с такой целью в жизни. Но они ее не говорят, они говорят правильные вещи. Они говорят: да, приносить пользу обществу, служить церкви, заботиться о семье. Но они любят себя в семье. Они ищут своей выгоды. Поэтому Господь порой спрашивает и 2, и 3 раза: любишь ли ты меня больше, чем вот это все? Он ему отвечает. Петр говорит ему: да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Заметьте, сначала агнцев маленьких, вот таких, ну вот с кем попроще. Хотя, кто работает с детьми, например, знает, с ними не проще. Но чем проще с маленькими овечками? Они еще не такие наглые, как здоровые овцы. И они понимают свою незащищенность, они лезут к тому, кто посильнее, ну, к сильному. Знаете, это как вот маленькие, они всегда тянутся к большому. То есть они как бы за пастухом бегают охотнее, вот, потому что они четко понимают, что они тут самые слабые, им нужен защитник. Вот. А вот чем овца больше, тем она самоувереннее, так скажем. И она уже думает, что она сама себе пастор. Вот. И может ходить куда попало и других еще овец за собой тянуть. Вот. Еще же понимаешь, овцы вместе ходят. Им все время кажется, что травы на всех не хватит. И поэтому вот всегда есть идея, может быть, уйти от стада, там, пока все стадо не нашло. Так овцы отбиваются, так бывают и с христианами паствы Божьей. Но Иисус третий раз спрашивает, говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? И вот тут Петр опечалился. Ну вы представьте себе, если бы 3 раза пастор вас спрашивал: ты любишь Бога? Ты читаешь Библию? Да, я читаю Библию. Угу. Ты читаешь Библию? Ну да, ты знаешь, что я читаю Библию. Ты понимаешь Библию? наверное, если бы не Иисус это спрашивал, у нас бы возникло раздражение, да, какое-то, протест какой-то. Ну что, я глупый? Но раз Иисус это спрашивает, это было надо. Во-первых, это надо было Петру. Он трижды пережил отречение. Ему надо было трижды исповедовать посвящение. Но задавая три раза один и тот же вопрос, Христос хочет, чтобы Петр сказал не то, что от него хотят услышать, что прилично, правильно, а то, что действительно является его сердцем. Сказать от сердца, сказать, ну, понять вот тот смысл, который живет в его душе. «Ты любишь меня? Паси овец моих». А где овцы его? Заметьте, они были в Иерусалиме. Они были там, откуда он ушел. Если ты любишь меня, ты должен быть с моими детьми. Кто любит Бога, тот любит его народ. Хотя он бывает разный, противоречивый, потому что собрание людей. Он любит Божье Слово, он любит уединение с Богом. И ты знаешь, что я люблю тебя, Иисус говорит ему, паси овец моих. Хоть мы не пасторы, друзья, но у каждого из нас есть душепастырская определенная ответственность. Мы душепастыри своих детей. Мы душепастыри тех людей, о которых душа наша заботится, о которых мы молимся. Ведь пастырь – это не обязательно пастух. Пастырь – это тот, кто направляет, поддерживает, подсказывает путь, показывает, где лучше пажити, где воды почище, где предостерегает опасность. «Любишь меня? Паси овец моих». Мы опустим 18-19 стих в 20 стихе. «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя?» Ну, так скромно Иоанн говорит о себе. Ну, то есть, меня увидел Петр. Вот. И Петр спрашивает, Иисус, Господи, Иисусу говорит, Господи, а он что? Ну, вот, мне пасти овец. Иисус ему там говорит, что это приведет тебя к такому моменту, когда придется тебе пострадать за меня. И вот когда Петр слышит, что ему нужно будет пострадать, там сказано, поведут тебя, другой припаяшет тебя и поведут куда не хочешь. Вот когда он это слышит, он говорит, а что с ним будет? А как же он? Я буду, значит, страдать, пасти овец, а он что будет? И вот тут Христос говорит простые, но важные для нас сегодня слова. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. Тема сегодняшней проповеди как раз заключается в этих словах. Что тебе до того? Ты иди за мной. Любишь ли ты Христа? Паси овец его, заботься о Божьем. Сказав это, Христос просто, но очень сильно вразумил Петра одной важной истиной. В этом мире важно то, что ты делаешь пред Богом, и не имеет для тебя никакого значения, что делают другие. Другие могут грешить, другие могут предавать, другие могут лодырничать, как говорит у меня ребятишки, халявить, да, так? Да. Другие могут делать то, что угодно. Что тебе до того? Ты паси овец моих. И вы знаете, когда мы впадаем в различные трудности, в различные испытания, то часто у нас срабатывает вот этот рефлекс вот того Петра. Конфликт, например, в семье. Кто виноват? Конечно, эта сторона. Вот тот. Вот если он изменится, тогда я изменюсь. Но Христос говорит, что тебе до него? Ты иди за мной. Как ты ведешь в этих отношениях? Что тебе важно проявить? Что ты проявляешь? Знаете, беда заключается в том, что человек, который живет с вопросом, а что с ним будет, он на самом деле отказывается исполнять волю Божью. Если бы Петр все время думал, а как там Иоанн, он там не бездельничает, я там не перетрудился ради Христа, он бы никогда не стал апостолом Петром. Но мы так живем. Нам все кажется, что кто-то сделал больше в семье, например, да? Вот. В проблемах нам кажется, что это из-за кого-то. Есть состояние, когда мы не идем по своему пути, а пристально наблюдает, кто как идет своими путями. Понимаете, когда мы смотрим за другими, мы перестаем сами идти. Да? Что тебе до него? Ты иди за мной. Я прошу вас, запомните эти слова Христа. Кто смотрит за другим, тот снимает с себя ответственность. Такой человек, он всегда жалуется. Ну, не всегда, но он жалуется. В чем проявляется вот этот отказ идти по своему пути? В том, что человек жалуется, говорит, другие виноваты, это из-за них у меня происходит, это потому что он говорит. Вот, давай понять, что если тот человек изменится, то и я смогу все делать. Конечно, друзья, если бы поместить нас в рай, то мы бы не грешили, не сердились, все вовремя делали. Если бы еще ангел ходил, все напоминал, да еще дар чудотворения дал, чтобы все делалось само, то, конечно, у нас бы все получалось. Мы живем с мыслью, что кто-то нам что-то должен. Помочь нам быть лучшими мужьями, женами, детьми, сотрудниками. А если у нас проблемы, трудности, мы не справляемся, это из-за них. Из-за домашних, из-за соседей, из-за друзей, из-за церкви, из-за государства, из-за правительства. Но Христос когда просит, что тебе до того? В этом нет смысла. Ты иди за мной. Я на прошлой неделе получил урок от Господа, что значит для меня в определенной ситуации идти за Господом, а точнее принимать уроки от жизни. Это проявилось в такой неожиданной для меня истории и напомнило слова Петра, того же Петра, который уже потом, будучи апостолом, написал «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Когда мы впадаем в то, что называем искушениями, вот, нам кажется, ну, первая реакция, это кто-то виноват, из-за кого-то произошло, да, это не должно быть в моей жизни. А что со мной случилось? Да ничего особенного, в общем-то. Ехали мы в церковь, в прошлое воскресенье мы по согласованию с церковным советом, мы посещали, на посещении были в другой церкви для поддержания отношений, вот, я знаю, что и здесь, слава Богу, Олег провел богослужение, и церковь была напитана словом. Ну, мы ехали в собрание. Накануне я немножко недоспал, устал. Я иногда периодически работаю по субботам и порой возвращаюсь поздно. Вот. Это было спокойное утро. Не успели позавтракать. Я там взял йогурт в бутылочке питьевой. Вот, и еду, пью его. И останавливает сотрудник ГАИ. Ну, проверка и проверка. Хотя я-то ученый, я знаю, что остановка вне поста ДПС стационарного для проверки документов, превышение должностных полномочий, ну ладно, я смиряюсь, и если нет причин, не возмущаюсь. Даю документы, меня выводят из машины, заводят за машину и в лоб адресуют вопрос. Ну что, Руслан Иванович, пил? Я говорю, пил йогурт. Ну, как было, так ответил. Вот. Он говорит, алкоголь пил? Нет, не употребляю. Он говорит, ну, я сейчас тебе покажу, сколько у тебя промиллей в крови. Вот так, знаете, так, на испуг, вот сразу так. Вот все так стремительно, я не ожидал. Я был готов, что у меня там, ну, машина, номера грязные, что там за номера может замечание сделать. Там лампочка одна перегорела, не успел поменять. Но за это я не был готов. У меня первый раз шок, как, это не мое, это не ко мне, это приключение странное, вот те раз, да. Вот, он забирает права, и я стою и думаю, Господи, это что для меня? Это вообще, вот, это как понимать? Первая реакция, конечно, ну, осудить сотрудника. Превышение полномочий, наглость и так далее. Ну, Дух Божий мне напоминает, знаете, а спокойствие такое на душе. Я сам удивляюсь, что я спокоен так, а? Сейчас, по крайней мере, опоздаем, вот, да еще вымогать, наверное, будут. Потому что если вот так стремительно и нагло, то это не просто с намерением время потратить. Наверное, деньги кончились. Вот, и тут мы разговариваем, говорю, ну, я знаю процедуру, там нужны быть двое понятых, которых обычно, когда свидетельствует водителя, то по процессуальному порядку должно быть два свидетеля, двое понятых. Говорит, ну, хорошо, давайте двоих понятых, но вообще-то, вы знаете, я не употребляю, и мы в церковь едем, я пастор, и уж что угодно, там, честно говорю, что иногда скорость превышал, если штрафовали, платил, извинялся, а вот это не ко мне. Он смотрит, отдает права. Я не знаю, то ли свидетельство, то ли он понятых не захотел искать. Да, и говорю, ну, вы понятых пригласите, конечно, по закону. И тут он мне объясняет. Я потом уже понимаю, зачем, что это урок для меня. Он говорит, ну, понимаете, вот утро. Во-первых, ну, запах одеколона. Грешен, пользуюсь, да. Вот, говорит, ну, усталый вид у вас, усталый вид. А часто одеколоном перебивают запах перегара. Ну и человек с похмелья выглядит немножко устало. Я говорю, я понимаю теперь, да, не надо пользоваться одеколоном, не чистить зубы. Но я иду, уже еду, думаю, Господи, ну странное приключение. Вот у меня эти слова «приключения странные». И было искушение, конечно, посетовать. Вот знаете, сотрудники ДПС плохие, делают так. Вот, Господи, ну мы молились, доверяли Тебе наш путь. Зачем это для меня? И тут мне приходят на ум слова Писания «Вы письмо Христово». И Дух Божий говорит, ну что Он прочитал с тебя? Что ты как человек после похмелья. Почему? Потому что отдыхаешь мало, вид уставший. А мне еще жена вдогонку говорит, да у тебя всегда вид усталый. Вы знаете, мне, конечно, жена вразумляла, что надо отдыхать. И друзья советовали. Вот. Но в этот момент меня так пробило. Говорю, надо же, если меня, пастора, воспринимают даже сотрудник ДПС, даже сотрудник ДПС, который, ну, ищет выпившего человека, но если у него создается обо мне впечатление, как человека с похмелья, то, наверное, отдыхать нужно ради Христа. Так Дух Божий со мной поработал. И знаете, я удивился даже не этому. Я удивился, когда через примерно 20 минут я, сидя в машине, стал благодарить Бога за этого сотрудника ДПС, который меня вот так вот атаковал, развел, можно сказать, попытался, да, вот, шокировал. Но мне это было полезно. И вот в этот момент я как раз пережил вот эту истину. Огненного искушения не чуждайтесь, как приключения странного. Я понял, что это был мой урок, это мой путь. Если бы я стал роптать на сотрудника и видеть в этом чью-то вину, то есть смотрел бы, как другой живет, поступает, вот, я бы не извлек этого урока. Что тебе до него? Ты иди за мной. Вы знаете, для меня это был очень полезный урок. Теперь, когда наступает вечер, я говорю, так, чтобы не выглядеть как опохмелившийся, надо ложиться спать. Надо отдыхать, действительно, ради Христа, иначе люди прочтут не то. Люди при встрече с христианином написано, вы благоухание Христово, поэтому пользуйтесь духами, пользуйтесь одеколонами, братья, зубы чистите. Вот. Но надо выглядеть отдохнувшими как минимум, а главное счастливыми. Человек едет в церковь, он едет на встречу с Богом, а не на Голгофу. Поэтому закончить я хочу вот это, друзья, этим словом. Что тебе до него? Ты иди за мной. Если ты сталкиваешься с обстоятельствами, которые уводят тебя в ропот, заставляют тебя смотреть, кто неправильно делает, и там действительно люди будут неправы. Этот сотрудник действительно превысил полномочия, он не имел права так поступать. Вот, или должен был, по крайней мере, аргументировать, ну, вот, свой такой, вот, такой накат. Но это не важно. Я получил из этого пользу, хороший урок. Но и люди вокруг нас могут быть неправы, могут быть наглы, напыщены. Конечно же, нужно ограничивать себя от беспредела, насколько возможно. Конечно, нужно знать законы и опираться на них, но проходить это с миром. Но самое главное, что это для тебя? Мне всегда помогает один простой вопрос. Господи, чему ты меня хочешь научить через это? Что мне важно понять через эту, в этой ситуации? Что мне важно научиться понимать и делать? И вы знаете, тогда действительно вопросы, почему другой делает неправильно, они отпадают. И ты чувствуешь, что Господь тебя ведет по жизни, все в Божьих руках. Потому что сделать выводы, обратить обстоятельства странные, в конечном итоге в пользу для своей души, ты можешь всегда. Это то, что ты и я можем всегда делать. Мы не можем контролировать других. Но мы можем контролировать свое сердце, все время извлекая уроки из тех обстоятельств, которые нам дает Господь. И вы знаете, тогда Бог не допускает тех обстоятельств, которые нам не нужны. А если допускает, значит важно из них извлечь урок. «Любишь ли ты меня? Паси овец моих». Пася овец Божьих, ты обязательно будешь стоять на пути, который ведет к Богу. Но на этом пути не озирайся на других. Ты иди за мной. Ты извлекай уроки из жизни, которую Бог тебе дает, которую ты берешь от Бога. Что тебе до него? Ты иди за мной. Огненного искушения не чуждайтесь, как приключения странного. Но принимайте, ибо для любящих Бога, призванных для, по его изволению, все, там написано, содействует. Содействует, если мы принимаем, может содействовать. В конечном итоге содействует ко благу. Аминь. Давайте в кратких молитвах вслух и в общих молитвах помолимся. Друзья, если вы почувствовали от Господа прикосновение, если ваша душа разочарована, если в вашей душе возникал ропот, и вы почувствовали стыд за это, покайтесь, пожалуйста, пред Богом. Ропот приводит к разрушению. Если, обвиняя других, вы забыли следовать за Господом, помолите сейчас молитвой восстановления, простите обидчиков ваших. Но самое главное, постарайтесь понять, поймите, что Господь хочет сделать в вашей жизни через эти обстоятельства. Чему хочет научить, что вам важно понять и сделать из происходящих обстоятельств. Что вам важно сделать, чтобы следовать за Господом в этой ситуации.